Святой Игнатий Брехининов, рассматривая вопрос, какое отношение имеет обновленный человек к козлу, он не может не иметь точного познания о зле. То есть обновленный человек обязательно должен иметь точное познание о зле. Но мы видели, что невинное естество человеческое в состоянии его по сотворении едва получило такое познание, как погибло от него. То есть помним, плод познания добра и зла. Господь сказал, не вкушай. Как только вкусили, то есть как только познали зло, тут же от него погибли. Тем нужнее знать отношение естества обновленного к познанию зла. То есть, какое у нас должно быть с вами отношение к познанию зла? Святые отцы учат, чистота сердца, то есть духовное состояние обновленного естества, названное в Евангелии блаженством, доставляющим человеку боговидение, является в душе после блаженства милости. Проистекает чистота сердца из этого блаженства. То есть, помним мы, да? Блаженные чистые сердцем, они Бога узрят. То есть, те увидят Бога, кто чистые сердцем. Так вот, вот эта чистота сердечная, которая нам позволяет боговидение, является после блаженства милости. Помним, когда идут по порядку блаженства, там блаженные милостивые, яко те и помилованы будут. После этого идет блаженные чистые сердцем, яко те и Бога узрят. То есть вот эта чистота сердечная вытекает из милосердия, из милости. Известно, что евангельские блаженства, суть духовные состояния, открывающие в христианине от исполнения евангельских заповедей. Известно, что блаженство открывается одно вслед за другим. То есть блаженство в человеке начинает открываться только тогда, когда он в своей жизни начинает исполнять евангельские заповеди. И вот начал человек жить по заповедям, и в нем одно за другим начинают раскрываться вот эти блаженства, которые Господь нам обещал. Обещал тем, кто живет по заповедям. И они открываются одно вслед за другим, рождаясь одно от другого. То есть невозможно получить чистоту сердечную, если не быть милостивым. То есть сначала человек становится милостивым, потом он получает чистоту сердечную и так далее. То есть евангельские заповеди вытекают одна из другой. Тщательное блюдение евангельских заповедей научает человека немощи его. Так учит святой Симеон Новый Богослов. То есть что получается? Начал человек пытаться жить по евангельским заповедям и обнаружил, что немощен, что не в состоянии он жить так. То тут сорвалось, то там сорвалось. В точности исполнить не может. Отсюда человек начинает понимать свою нищету. Помним первая заповедь? Блаженные нищие духом. Так вот, у тех есть Царство Небесное. То есть, первая заповедь. Блаженные нищие духом. Вот человек начал жить по заповедям, обнаружил, что он немощен, что не в состоянии. И отсюда появляется нищета духовная. Он понимает, что без Божьей помощи ничего не в состоянии сотворить. Ничего. То есть человек больше зрит, как он немощен перед исполнением евангельских заповедей. Как исполнению их противится порабощенное грехом естество. Все внутри восстает. Это значит, тщательное блюдение заповедей вводит в первое блаженство, именуемое духовной нищетой, от которой рождается духовный плач, рождающий себя кротость. Вот как вытекает одна из другой? Обнаружили, что немощны, обнаружили, что ничего не можем. И отсюда появляется плач. То есть вторая заповедь, помним, блаженны плачущие, дабы те утешатся. Вот понял нищету свою, начал плакать. Но помним, какой должен быть плач. У многих он искаженный и неверный. Многие начинают плакать слезами саможаления. Бедные и несчастные, ничего я не могу, и сразу демона уныния себя притягивают и отдают себя в рабство ему. Но ведь помним, какой плач должен. Плач о своих грехах. Вот какой плач. И вот этот плач, он рождает в человеке кротость. Ведь если человек понимает, что сам ничего не может, и тут не получается, и там у него не выходит, он начинает понимать, что он хуже всех на этом свете, что вот у другого и то получается, и это получается, а он и то не может, и это не может. Он становится кротким, он уже не превозносится над другими. Он уже не указывает другим. Он уже вот человек, который плачет. Разве он на высоких тонах разговаривает с другими? Человек, который плачет, разве он укоряет? Ну, хотя бывает у нас, вот когда слезы саможаления, вот тут как раз укоры сыпятся. Вот из-за тебя и рыдает, вот из-за того. Еще раз, слезы саможаления, они только грех приносят. Но если человек плачет о своих грехах и понимает, какой он грешник, разве он станет с кем-то дерзко говорить или вести себя дерзко? Нет, он становится кротким. Подвижение своей правды, как оскверненной злом, из среды плача о своем состоянии падения, из среды кротости, этого примирения ко всем скорбям, начинает ощущаться в душе алканье и жажда правды Божией. Все, поняли, что наша ложная правда – ничто, что мы ничего не стоим, начали плакать, и отсюда кротость. Кротость рождает жажду правды Божией. Вот так одна из другой вытекает заповеди блаженства. Помним, блаженные кроткие, дальше идет блаженные алчущие и жаждущие правды. За этим блаженством следует блаженные милостивые. Так вот, правда Божия обретается в милости, где Евангелие и повелевает искать ее. И святые отцы приводят это место Евангелия, которое говорит, что должен чувствовать, мыслить и как должен поступать человек, у которого милость в сердце. Они приводят следующее. «Любите враги ваши», говорит оно, то есть Евангелие, «благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас и молитесь за творящих вам напасть и изгоняющие вы. Яко да будете сынови Отца вашего, и же есть на небесех, яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и неправедные. Аще любите любящих вас, коим сдуемоте, и не и мытари ли, тожде творят, и аще целуете други ваши, токмо, что лишее творите, не язычницы ли, так же творят. Будете оба вы совершенны, яко Отец ваш Небесный совершен есть. Вот если по порядочку это место переберем, каждое предложение, и взвесим его, и примерим к нашему сердцу, к нашим поступкам, то можем обнаружить, есть у нас милость в сердце, милостиво оно или нет. Вот так по порядочку, если рассматривать, то видим, любите враги ваши. Любим ли мы врагов? Ну, так, иногда. Благословите клянущие вы, то есть тот, кто нас проклинает. Честно ли мы говорим им добрые слова? Ну, начиная уже в семье, когда нас начинают укорять и упрекать. Говорим ли мы тут же им добрые, ласковые слова в ответ на укоры и упреки? Как-то не очень наблюдается. Обычно переходим на такой же тон и отвечаем в таком же духе. В лучшем случае промолчим, но внутри буря. Ну и иногда удается все-таки доброе слово сказать, за редким исключением. Добро творите ненавидящим вас, но часто ли мы делаем добрые дела тем, кто нас ненавидит? И молимся за творящих вам напасти и изгоняющие вы. Молиться за тех, кто нам творит зло и гонит нас. Вот это явление у некоторых бывает, в лучшем случае, задним числом. Сначала вдоволь наобижается, наосуждает, нажалуется всем, а потом начинает молиться. Да, говорит, молюсь я. Спрашиваю, обида есть? Есть. Ну, значит, злопамятство. Какая же молитва, если в сердце злопамятство? Нет там молитвы. Молиться надо в тот момент, когда нам творят неприятности. В тот момент. Ведь Господь, распинаемый на кресте, Он не молился задним числом. Он молился в тот момент, когда Его распинали. И говорил, Отче, не накажи их, не ведай, что творят. Вот жития святых мы читаем. Они не задним числом молились после того, как ему голову отрубят. Они молились в тот момент и перед тем, как должны рубить голову. Они молились в тот момент, когда их пытали и истязали. Вот рвут на куски, а он молится. Они добрые слова говорят. Вот нам бы, когда нас начинают коллеги или близкие рвать на куски, нам бы в этот момент самый говорить благие слова. В этот момент нам бы молиться за них. Тут же, Господи, накажи. Не ведай, что творит. Про себя молиться. И вслух про себя. Господи, накажи. Господи, прости. Ну, иногда и вслух полезно. Потому что иногда бывает, если враг крепко ополчится, и с криком, и с прочим, то очень тяжело внутренне про себя молча сосредоточиться, чтобы молитва пошла. Мы помним, как мы молимся. Правило, когда вычитываем, про себя молимся. Но если почувствовали, что молитва пошла рассеянная, то надо молиться вслух. Тогда она идет более сосредоточенная. То есть голосом мы помогаем сосредоточиться. Поэтому, если минута опасности или минута какого-то явления необычного, то полезно и вслух взмолиться. Полезно и вслух сказать, Господи помилуй, Господи не накажи, не ведай, что творит. Взмолиться, Господи укажи, что делать. Вот что мне сделать, что сказать? Господи, укажи. И укажет мгновенно, тут же укажет, что делать и что сказать. Не забывать бы помолиться нам. Вот проявлять милосердие и сострадание, когда вынуждены наказывать. Вот тут важно научиться. То есть, когда мы наказываем, будь то ребенка, будь то подчиненного, сохранить милосердие в сердце. Каким образом можно? Ну, сразу видеть в себе врача, который, когда берет шприц в руки, когда берет горькую таблетку, он же делает это не из ненависти, а он испытывает глубокое милосердие к страждущему, к больному. Вот так и мы, творя наказание, должны помнить, что будет и больно, и горько, но при этом сочувствовать и сострадать тому, кого наказываем. То есть сохранить милосердие. Помнить, что у нас в руках шприц, что я сделаю укол, имень у нас в руках. Или горько сделаем выговор, на поклоны поставим, лишим чего-то, сделаем горькое. Но при этом сочувствие и сострадание, при этом милосердие в сердце иметь. Потому что многие вот как раз на этом и спотыкаются. Люблю, люблю, но как дошло до наказания, тут же внутри ненависть, со злобой наказывают, с гневом. И становятся человека убийцами. Потому что сказано, ненавидящий брата своего, человека убийца есть. То есть он тогда уже не как врач, а как палач поступает, убивает человека. Поэтому еще раз, видеть себя в белом халате, видеть себя врачом, когда наказываем. Трудно, но можно. Если заранее себя к этому приготовить. Помним мы, когда невидимую брань проходили, что к этому надо готовиться заранее, потому что обычно проступки близких нас захватывают врасплох, когда не ждал. И вдруг раз тебя, неожиданно, и мы тут же срываемся и становимся палачами. А если заранее, вот идешь домой, говоришь, сейчас вот приду домой, если там что случится, вот, Господи, дай мне быть врачом, дай мне наказать, но при этом сохранить милосердие в сердце, любовь к наказуемому, знать, что будет горько и больно, но при этом помнить, что это ко спасению души будет, не дай не прогневиться. Также, если кто подчиненных имеет, идет на работу, заранее настроился, и тогда уже врасплох не застанет нас. Тогда уже мы поступим так, как должно. Так вот, дальше примеряем к себе милость. Если мы вот это все исполняем, и молимся за обижающих, и дела добрые творим тем, кто нас ненавидит, вот тогда мы становимся сынами Отца нашего Небесного, как указывает Евангелие. И каков наш Отец? Вот Он, солнце свое, сияет на злые и благие. То есть ко всем одинаково относится. Помним, как одного старца, который сказал, что умертвил себя тщеславие, его спросили: если пришли два брата, ты знаешь, что один тебя за глаза там прославлял и доброе тебе говорил, а второй про тебя за глаза говорил непристойности, станешь ли ты одинаково относиться к обоим пришедшим? И старец ответил: я буду стараться. Вот тогда ему указали, что эта страсть в нем живет, только связана. Вот тут бы нам на память это привести и стараться одинаково относиться и к тем, кто нас хвалит, и к тем, кто нас поносит. Будь то коллега, будь то родственник, одинаково, то есть с любовью. Вот переберем коллег, родственников, знакомых, переберем и примерим в сердце одинаково ли чувства у нас к ним. Одинаково мы их любим. Или есть тень неприязни за их недобрые поступки, которые они по отношению к нам совершили. И чаще всего вот эта тень недоброжелательства, она связана со злопамятством. Вот как только вспомнил человека, сразу вспомнил, какую гадость он тебе сделал. И иногда десятилетиями в сердце сидит вот этот враг. И изгоняется только одним способом. Только покаянием. Если тут же говоришь: Господи, прости мне мое злопамятство, я хуже его. И ты, человек, прости мне мое злопамятство, хуже тебя. Потому что злопамятный. И враг будет отходить. Иначе злопамятство в самый неподходящий момент всплывет. Оно отравит любые наши с вами отношения. Вот уже давно мы, казалось бы, примирились. Уже давно у нас хорошие отношения. Но вот стоим, улыбаемся друг к другу, хорошо относимся. И вдруг враг обязательно в помыслах, в воображении освежит тот случай неприятный, который нам сделал человек. Говорит: да, вот он улыбается. А помнишь, как он тебе гадость сделал? Как он тебя предал? И все. И отравил враг. Отравил любые отношения. Если в эту же секунду тут же не сказать: Господи, прости меня злопамятство. Тут же. И ты, человек, прости меня злопамятство про себя. Еще раз. Помним, как учат святые отцы. Что если мы языком человека оскорбили и обидели, значит, надо вслух просить прощения. Если мы в помыслах, значит, надо в помыслах просить прощения. Не надо вслух тогда. Если действием оскорбили, значит, действием и извиниться. Вот понаблюдаем. И если мы сейчас с вами найдем, что есть человек, которому мы испытываем неприязнь, значит, через покаяние надо водворить в сердце любовь к этому человеку. Не меньшую, чем к тем, кто делает нам благое дело. Еще раз помним, что все, кто нам сделал какую-то неприятность, наши благодетели, не что иное, как инструмент в руках Божьих, чтобы уврачевать наше самолюбие, наше тщеславие, нашу гордыню. Как еще узнать, что все это кроется у нас в сердце, если нас не зацепить, не полосануть по нашему самолюбию? Так вот, они наши благодетели. Как мы должны любить благодетели? Поэтому вот так и любить тех, кто нас гонит. Переберем и посмотрим, есть у нас милосердие в сердце или нету. И если обнаружим, что нету, значит, надо покаянием его вернуть туда, Покаяние. Без покаяния ни с одним грехом не справиться. Ни с одним. И на исповеди обязательно каяться. И в злопамятстве, и в том, что милосердия нету. Обычно его нету. Из самолюбия. Вот самолюбие, оно больше всего возбуждает людям, окружающим, неприязнь и ненависть. Себя любим, крепко любим. Как только задели наше самолюбие, так и все. Святые учат, что совершенство христианской, а потому и человеческой добродетели в обновленном естестве есть благодатное, богоподражательное милосердие, производимое в христианине развитием божественной благодати, данной ему в крещении и возделанной заповедями. То есть богоподражательное милосердие. Вот Бог милосердный, и мы должны в подражании Ему в себе развивать вот это милосердие, которое нам Господь дал в момент крещения, и которое мы с вами должны развивать, как и любой талант. От такого милосердия является духовная чистота. Она питается им, то есть милосердием. Она живет им. Вот это блаженное чистое сердце, вот эта духовная чистота питается милосердием. Если человек думает, что у него чистое сердце, а он сам не милосердный, то он в состоянии прелести. Только милосердный человек может обладать чистым сердцем. Преподобный Исаак Сирийский учит. Чистота – это сердце, исполненное милости о всяком создании. То есть о всяком создании мы должны проявлять милость. На вопрос, что есть милостивое сердце, он отвечал, это горение сердца о всякой твари, о человеках, о птицах, о животных, о бесах. Словом, о всяком создании. От воспоминания о них и видения их очи милостивого источают слезы по причине обильной и сильной милости, овладевшей сердцем. От постоянного терпения сердце его сделалось сердцем младенца, и он не может быть равнодушным, когда увидит или услышит какой-либо вред или даже малую скорбь, которым подверглась тварь. И потому он ежечасно приносит молитву, сопровождаемую слезами и о бессловесных, и о врагах истины, и о наведующих ему, чтобы они были сохранены и очистились. Даже он делает это о естестве пресмыкающихся от великой милости, движущихся чрезмерно в его сердце по подобию Божию. То есть вот милосердный человек, он горит, и вот это горение в сердце у него о всякой твари, о всякой. Сколько раз доводилось слышать, я, говорит, кошек люблю, собак нет. Разве это милосердный человек? Вот как указывает святые отцы, кажется, нет. А всякой твари. Или другой говорит, я собак люблю, а кошек нет. Вот я этого люблю, а этого не люблю. Вот как только человек начинает делить на люблю и не люблю, нет там милосердия, нету. Нет там богоподражания, который любит все. Всякую тварь. Видите, указывает, даже присмыкающихся, которым некоторые испытывают суеверный ужас, страх наводит, присмыкающиеся.
Конечно, ужалит.
Вот говорят, конечно, может ужалить. Да, может ужалить. Но мы помним, что верующего, если и ужалит, ничего ему не случится. Помним, апостола укусила змея ядовитая, а он ее стряхнул, и все поразились. То есть ему ничего не случилось. Но это апостол. А вот откроем жития афонских святых и уже недавних вот наших современников, старцев. Вот один из примеров. Один старец, у которого полная келья была змей. Ну, постоянно ползают они там. Все поражались. Ядовитые змеи. И вот заходят и застали его в такой момент. Змея. Вот она ему надоела. Он говорит: слушай, ты мне мешаешь. Он взял ее, завязал вокруг пояса, опоясался ею, чтобы не мешало. И пока не закончил работу, она вот там висела на поясе. Вот вам ужалит. Чтобы было понятно до конца нам с вами. Вот человек, который вот эту благодать Божию, полученную в крещении, развил, обновил покаянием и преувеличил, он ведь приобретает подобие Божие. И помним, мы с вами проходили учение святых отцов, где указано, что человек такой становится выше, естество его становится выше естества Адама до грехопадения. Если помним, то Адама слушались все животные. То есть Адам давал имена животным. Он нарицал, не Бог, он нарицал. Нарицать он мог, потому что он видел сущность животного. Мы с вами сейчас сущности не знаем. Знаем, что корова. Почему не знаем? У нас грехом помрачено. Мы не знаем, почему она корова. Он знал, почему. Он сущность видел животного. И вот как только он нарицал имя, тут же он получал власть над животным. И все животные его слушались. И вот когда человек в своем обновленном естестве возвращается вот к этому первородному состоянию и становится выше, то естественно, что животные его слушаются. Все. Вот так же, как сегодня мы слышали в жития святых в докладе, как Илья слушался святую. Сказала и пошел. Сказала и сделал. Мало того, он без ее разрешения не растерзал ни одного человека. Он повалил на землю и ждал, что скажет госпожа. И не своевольничал, в отличие от нас с вами. Когда Господь говорит: не терзай своего мужа и коллегу, не терзай. А мы нет. Мы своеволие, мы хуже того льва. Мы иногда хуже пресмыкающихся. Помним эту замечательную историю, когда один ученый муж пришел к старцу там же на Афоне и пытался доказать ему, что Бога в общем-то нет и все естественным образом идет. И когда старец ему сказал, что тот, кто говорит, что Бога нету, глупее ящерицы. И ученый сказал: ну как же так, глупее ящерицы. Тогда он подозвал ящерку, старец, она стала на задние лапки, и он спросил: правда, что Бог есть? А та покачала головой: да. Он говорит: вот видишь, и это на ученого произвело глубочайшее впечатление. Прекрасно знает ученый, что ящерицу выдрессировать невозможно. А тут вдруг ящерица и говорит, что да, Бог есть, качает головой на вопрос. Подбежала на зов и ответила. Понятно, что Божий промысел в этом. Еще раз, вернемся к нашему милосердному сердцу. И будем очень внимательны к себе, чтобы у нас не было не то, что на устах, а и в помыслах, что мы кого-то не любим. Или кого ты больше любишь. Помним, папу или маму в детстве такие умные дяденьки спрашивали. Я помню, я никак не мог сообразить, почему я должен кого-то больше любить. Так вот, у нас с вами этого не должно быть. Наша любовь должна разливаться равно, как солнечный свет на всех. На всех. Одинаково. Не только на людей, но на предметы, на все творение Божие. На все. Вот тогда у нас с вами будет милосердие. И обычно легко любить, когда тебя не трогают. Поэтому Господь и попускает, чтобы воспитать в нас эту любовь, что нас начинают задевать. Ну как еще научишься? Легко быть честным, где украсть нечего. Попробуй не укради, где есть. Легко любить, когда тебя не задевают. Но научись любить врага своего. Вот какую школу мы здесь проходим, в этой жизни. А некоторые видят действительно врагов. И всю жизнь, вместо того, чтобы научиться любить обижающих, пытаться, во всяком случае, любить, на всю жизнь к одному, к другому, к третьему испытывают ненависть. То есть это вот такой языческий образ жизни. И некоторые себя считают христианами при том, но живут вот так, на зло злом, на ропот ропотом. От великой милости, которую ощущал в себе великий Исаак, он восклицает: «В тот день, в который ты состраждешь кому-либо, каким бы то ни было образом страждущему, телесно или мысленно, благому или злому, почитай себя мучеником и взирай на себя, как на пострадавшего за Христа, как на сподобившегося исповедничества. Вспомни, что Христос умер за грешников, а не за праведников. Смотри, как велико скорбеть о злых и благодетельствовать грешникам. Оно более, нежели делать то и другое относительно праведников». Апостол вспоминает об этом как о достойном удивления. Как все просто. Как только мы сострадали кому-нибудь, кто страждет, будь то больной, будь то страждет от каких-то скорбей, от нищеты, от упреков, от нападок коллег или домашних, или страждет, скажем, от того, что нас ненавидит. Ведь тот, кто ненавидит и гневится, ну-ка, станем на его место. Вспомним, когда сами гневились, и ненависть была к кому-то. Как внутри все худо переворачивается, когда гнев, когда ненависть. Так вот этот человек, который на нас гневится, который бросается на нас, как дикий зверь, готов разорвать, ведь он несчастный. Он такого сочувствия и сострадания заслуживает. Вот тут, как только мы состраждем ему, скажем: «Господи, не накажи, ведь он несчастный, вот там страдает ему куда, Господи, помоги ему, вразуми». Посмотрите, как просто. Всего-навсего выказать сочувствие и сострадание. Всего-навсего помолиться, чтобы Господь помог ему. Ведь это не мешки таскать. Это не с утра до ночи на ногах, за прилавком. Ведь как все легко и просто. И получаешь мученический венец за Христа. Ведь небольшое внутри усилие направить свои помыслы на сочувствие и сострадание. Как только помыслы там будут, непременно тут же в сердце водрузится это сочувствие и сострадание страждущему, страждущему грешнику. Вот он творит грех, разливает свой гнев вокруг себя, или творит блуд, или творит жадность, или обобрал нас. Ведь человек, который обобрал, простите, его совесть так обличает, ведь худо ему. Вот смотрите, когда человек совершает преступление, и совесть начинает обличать, он без конца внутри оправдывается перед этой совестью. Он начинает убеждать совесть, что он правильно поступил, что пусть первый не лезет. Вот пусть знает в следующий раз. Вот эта вот месть, она иногда прикрывается добром. То есть вот это злотворение мести, оно прикрывается добром. Каким образом? Ну вот сделал нам человек худой поступок. А мы берем и отвечаем тем же, а совесть-то обличает. А мы говорим: вот пусть в следующий раз знает, как это творит зло. Вот пусть на своей собственной коже испытает, как это бывает, когда делают худо ему. И с чистой совестью, в кавычках, творим зло. То есть это месть, это самая настоящая месть, когда мы на зло отвечаем злом, тем же самым, и прикрываемся благим намерением, чтобы воспитать таким образом человека, что вот пусть посмотрит, увидит, как это плохо, и перевоспитается, да не перевоспитается, а возненавидит нас, и справедливо. А вот если мы на зло добром ответили, то к себе ненависти не вызвали и человека спасли. Так вот, нам бы не забывать об вот этом милосердии, которое должно у нас быть в сердце, и не забывать о том, как легко Господь нам дает возможность сподобиться вот этих мученических венцов. Только одним сочувствием и состраданием уже. Святый Макарий Великий говорит, благодать так действует, умиляет все силы и сердце, что душа от великой радости, милости, уподобляется незлобивому младенцу. И человек не осуждает уже ни Елена, ни Иудея, ни грешника, ни мирянина, но на всех чистым оком взирает и радуется о целом мире и всемирно желает чтить и любить и еленов, и иудеев. Ну-ка опустимся до того возраста, когда мы уже понимали, что происходит вокруг нас, уже сами ложку в руках держали, кушали, ходили пешком сами, но когда мы еще не понимали, что есть украинец, что русский, что латыш, когда для нас все люди были одинаковы, то есть мы не знали ни национальности, ни вероисповедания, когда мы вот этими детскими глазами смотрели на все и на вся, когда мы были незлопамятны, помним такое время? Не помним, забыли. Очень давно было. Так вот, вернуться к этому состоянию чистоты сердечной. Вот наивность – это есть признак чистоты сердечной. А у нас, помните, да, этот человек наивный? Он такой, знаешь, второй сорт. Да он ничего не понимает. Тут мы уже опытные, многоопытные. Мы уже умеем отличать. А этот наивный, да, он... Так вот, наивность – это есть чистота сердечная. И вот эта милость сердечная уподобляет человека вот этому незлобивому младенцу. К сожалению, должен заметить, что влияние вот этого развратника телевизора настолько сильно, что сейчас очень трудно в детском садике, вот как раз тот возраст, о котором мы сейчас с вами говорили, очень трудно увидеть наивность сердечную. Очень трудно увидеть незлобивость. Зачастую абсолютно необоснованные драки. Дерутся наотмашь, страшно, сильно бьют. Бьют от всей души. Вот он приходит в группу, разворачивается и со всей силы бьет. Как в кино видел, так и делает. То же самое и блуд, и разврат уже в сердцах. Они нецензурной бранью ругаются уже в детском садике, к сожалению. И это, опять-таки, телевизор, перед которым они проводят больше своего времени свободного. Это родители, которые у них на глазах говорят то же самое, не заботьтесь. Мало того, сколько раз говорили, да, он маленький, он что-то понимает. Ложь это, все понимают. И с ними надо разговаривать, как со взрослыми. Они уважают и любят, когда с ними не сисюкают. Потому что не понимаешь, что тот, кто сисюкает, тот лицемер. А вот когда разговариваем, как со взрослыми, тогда они все понимают. Вот нам бы, если мы сами вернемся к этой детской наивности и чистоте сердечной, то мы и наших и детей, и внуков сможем к этому привести. Иначе за них нам придется отвечать на страшном суде. За наших детей и внуков. Чистота сердца, сказал преподобный Исаак Сирийский, зрит Бога, она воссиевает и цветет в душе не вследствие учения человеческого, но от невидения злобы человеческой. То есть, вот эта чистота сердечная, нет учения. Вот святые учат. Тогда человек не видит злобы в ближних своих, когда все отношения его к ближним будут поглощены милостью. То есть, если мы будем полностью поглощены милостью к человеку, тогда мы не будем видеть их злыми. Ведь сколько раз появляется в сердце чувство, а в голове помыслы о том, что этот человек злой, и он по злобе своей делал. А тут понимаем, что не по злобе, что по попущению Божьему, что он несчастный, он страдает от этого. Вот Ави Макарии Великом утверждали, что он был, как сказано в Писании, Бог земной, потому что как Бог покрывает мир, так и Ава Макарий прикрывал согрешение, которое он, видя, как бы не видел, и слыша, как бы не слышал. Вот если мы с вами, видя согрешение других, будем вести себя так, как будто не видели ничего, и слыша непристойности, как бы не слышали, то есть услышали мы или не услышали, увидели мы или не увидели, как легко проверить. Вот представим себе, против нас человек согрешил, сделал какую-то непристойность. И тут же заглянуть, а изменилось у нас к нему отношение или нет? Если не изменилось, значит мы не видели, значит мы не слышали. Если изменилось в худшую сторону, значит и увидели, и услышали. Значит, мы не покрыли его грех твоим милосердием. Не покрыли. Если покрыли милосердием, значит, Господи, пусть и больше сделает. Только не скажи, только прости. Я его люблю. И не изменилось ничего. Значит, мы уподобились вот тем святым, которые покрывали милосердием. Все. Неужели такое невидение недостатков ближних есть ослепление ума? Есть признание зла добром. Напротив того, ослепление ума, невидение греха и зла, признание зла добром принадлежит не раскаянным грешникам, оправдывающим свой грех. Итак, нераскаянные грешники, они зло почитают добром. Если человек творит грех, разве он этот грех зло считает? Ну, красится женщина. Что, она это за зло держит? Да нет. Она почитает, что это хорошо. Она не раскаяна грешница, и зло почитает добром. Итак, это им принадлежит потеря ума. И они видят зло, почитают за добро. Святые Божьи, просвещенные Духом Божиим, понимают зло во всей его подробности, знают его козни и его ядовитость. Они при помощи этого познания, доставляемого Духом, с особенной тщательностью охраняют себя от опытного знания грехов, доставляемого исполнением греха на самом деле. То есть, если мы знаем о грехе, но не творим его, мало того, вот это познание греха, те, кто пытается жить по заповедям Божьим, оно охраняет от опытного познания, то есть опытом не познать. Ну вот где иногда встречается одно из разновидностей вот такого вот познания о грехе? Ну, например, говоришь, вот это лжеучение. Религии, вот эту живую этику читать нельзя, это отрава. А человек говорит, ну как же, чтобы узнать, почему их нельзя читать, я же должен почитать. Тогда говоришь, ну вот для того, чтобы навоз не кушать, не обязательно его пробовать на зуб. Достаточно умному человеку говорят, нельзя навоз кушать, он не кушает. То есть, вот если мы знаем, что это зло, и мы просвещены Духом Святым, то мы не будем стремиться к опытному познанию этого греха. Мы будем всячески остерегаться. Если ребенку говоришь горячо, не трогай, обожгешься, он не трогает. Но если он опытно решит познать это зло, дотронется, то он будет страдать. Вот так и с человеком неразумным, который опытно на себе пытается познать зло. Или говорят, ну пусть все попробует ребенок. Вот когда о воспитании идет речь, говорит, ну он же должен попробовать. Пусть попробует, будет знать, что этого делать нельзя. Нет, он так может напробоваться, что потом уже от этой отравы невозможно его никак исцелить. Он уже может так себе отравить и разум, и сердце, и душу тем, что напробовался этого греха. То есть это абсолютное заблуждение, когда детей не предостерегают от опытного познания греха. Говорят, ну ладно, пусть попробует. При посредстве благодатного милосердия, которым истинные христиане дышат к ближним, они пребывают чуждыми греховности ближних, сообщающиеся через осуждение осуждающему. То есть при посредстве благодатного милосердия, вот если в сердце у человека вот это присутствует милосердие, и этим милосердием человек дышит на своих ближних, то такой человек пребывает чуждым тем грехам, которые ближние творят. То есть они не заражаются этим грехом от ближнего, если дышат вот этим благодатным милосердием. А вот святые отцы указывают, каким образом человек может заразиться грехом. Сказано, сообщающийся через осуждение осуждающему. То есть, как только мы осудили человека за какой-то грех, то непременно, может быть сразу, может быть спустя какое-то время, мы совершим такой же грех, только более в тяжкой форме. Некоторое время Господь ждет нашего покаяния, ждет, пока мы раскаемся в том, что осудили. Но если видит, что мы упорствуем и закоснели в этом осуждении, что мы начинаем превозноситься над согрешающим, надмиваться над ним, видеть себя лучше его, уничижать его и пренебрегать им непременно, чтобы вот это в нас уврачевать, Господь попустит, мы совершим такое же, но только в более тяжкой форме. Вот в связи с этим высказыванием, как милосердие спасает человека от заражения этим грехом, и как осуждение, наоборот, повергает в грех. Такой пример. Архиепископ Афанасий просил Авву Памва из пустыни прийти в Александрию. Авва, придя, увидел там актрису и заплакал. Бывшие с ним спросили его, от чего он плачет? Старец отвечал, две вещи тронули меня. Во-первых, погибель этой женщины. А во-вторых, то, что я не имею столько ревности, то есть старания, делать угодное Богу, сколько имеет эта женщина, чтобы угождать развращенным людям. То есть, милосердие и сострадание к актрисе сохранило Авву Памва чуждым ее грехом. То есть, вот посмотрел он на нее, и не впал он в сладострастные ни мечтания, ни помыслы, ни чувства. А вот это милосердие, оно вызвало сочувствие и сострадание к ней. Вот как оно охраняет. Вот он вдохнул этим и заплакал. Заплакал о ней, что гибнет человек. Более того, оно подвинуло его к самоукорению. То есть он стал себя укорять, вот, чтобы я так вот служил Богу, как она развратным людям. Это привело его к чему? К нищете духовной, что я не могу вот как она. И еще к большему прилежанию, угождению Бога. Вот когда мы рассматриваем жития святых, их поучения, их поступки, насколько у нас начинают раскрываться глаза на то, что мы с вами ведем совершенно не так. Вот висят эти вывески на остановках, там прочие, там полуголые женщины, мужчины голые, полуголые. Они ужасные и безобразные. И вот были случаи, когда просили благословения на то, чтобы пойти посрывать и побить эти витрины и сорвать эти плакаты. Это неправильно. Вот тот, кто наклеил, тот будет, конечно, за это отвечать перед Богом. А наша задача, значит, чтобы не заразиться от них, вдохнуть милосердием, сочувствием и состраданием и тем, кто наклеивал, и еще больше к тем, кто позировал. Ведь они же попадают под предсказание Господа о наказании, что невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого оно пройдет. То есть это же несчастный человек, как он сочувствие со стороны заслуживает. И вот если это у нас внутри возбудится, то нет места в сердце дурным чувствам и помыслам. Мы защищены будем таким образом, потому что не сорвать всех. Враг как вешал, так и будет вешать эти непристойные изображения. Как порнографические журналы продавались, так и продаются. Но, еще раз, сочувствие, сострадание к этим несчастным людям, вот оно нас защищает. И наоборот, если внутри осуждения, во какие, смотри, что делают, да, сразу в сердце ненависть возникнет, неприязнь и ненависть к тем, кто это творит, и тем, кто позировал, и тем, кто расклеивал. И мы с вами тут же перестали быть христианами. И тут же за это осуждение мы претерпим. Вот один из таких случаев, как указывают святые отцы. Грех сообщается через осуждение осуждающему. Вот один монах по монастырской нужде отправился в город, и там пал плотской грех. Вернувшись, он исповедовал с сокрушением свой грех преподобному Афанасию Афонскому. Тот его утешил и оставил в прежнем послушании. Монах по имени Павел стал открыто осуждать как и согрешившего, так и самого преподобного. Но преподобного за то, что, мол, дескать, почему не изгнал из обители преступника? Преподобный ему сказал: «Себе внимай, а не братние грехи рассматривай. Себе внимай». С того времени, попущением Божьим, и сам Павел стал ощущать сильную блудную брань и жестоко страдал, стесняясь исповедать. Святой прозрел и приличным образом внушил ему исповедать, после чего помолился, и блудная брань отошла. Вот очевидно, нам с вами очень полезно взглянуть на свою деятельность, на свою натуру, и если обнаружим в себе какую-то страсть, с которой никак не можем справиться, ну, любую страсть, пристрастие к чему-то, вот каемся, не можем избавиться, полезно взглянуть, перебрать свою жизнь и вспомнить, а не получили мы эту страсть за осуждение ближнего, за то, что надмевались над ним, за то, что превозносились и желали ему наказания. Вот если обнаружим и покаемся в том, что надмевались и осуждали, то вырвем корень, из которого произрастает эта страсть в нас. Ведь корень осуждения, и он плодоносит, оттуда страсть. Сколько осуждаем, столько сами страдаем. Может оказаться, что это давнее, забытое. Кого-то когда-то давно осудили, так он остался у нас внутри осужденным, так у нас внутри осталось к нему пренебрежение, и через это мы сами страдаем. Вот Господь ждал несколько лет, а мы не справлялись, а мы не каялись, не исправляли это положение дел. И попустил нам Господь, и страдаем мы, и крепко страдаем. Вот тут откопать бы это, покаяться в том, что надмевался над человеком, превозносился и уничижал его, вот тогда и страсть, глядишь, и от нас отойдет, какая бы сильная ни была. И еще раз, видим, стеснялся он исповедовать. Вот это стеснение, это ложный стыд, это навеянным бесом, грехом тщеславия и гордости. Как это я так и вдруг про себя скажу? Ну, это настолько неразумно, это все равно, что пришел к врачу и говорит, как я ему покажу болячку на таком месте. Итак, осуждать других себе дороже. Уже одно это должно быть для нас стимулом дохнуть милосердием на согрешающего. Святый Иоанн Лестничник в слове о духовном рассуждении, о помыслах, страстях и добродетелях говорит, что оно, то есть духовное рассуждение, является от непорочной совести и чистоты сердечной. Оно в новоначальных по преуспеянию есть познание падения и греховности своей. Вот когда мы вдруг начинаем видеть свои грехи, видеть, насколько мы пали, значит, в нас уже начинает произрастать духовное рассуждение. Некоторые, начиная видеть свои грехи, начинают унывать и падать, не понимают, что просто слава тебе, Господи, ты открыл мне духовные очи, и я начинаю приобретать духовное рассуждение. Это в новоначальных. Вот это духовное рассуждение в средних по преуспеянию отделяет истинное добро от естественного и от зла, как открытого, так и прикрытого личиной добра. Но это вот то, про что мы говорили, что зачастую зло прикрывается личиной добра. Ну, примеров тому много. Когда детей не учат поститься, маленький пусть растет, вырастет, будет поститься, не будет поститься. Не приучили с детства, не будет. А так вроде добро, вроде хорошо. Так вот, вот в этом духовном делании, в средней стадии, уже начинаем отличать добро от зла. Наконец, что оно, то есть духовное рассуждение, в совершенных есть духовный разум, воссевающий от Святого Духа и видящий образ действия зла в других человеках. Так святой апостол Петр сказал Симону Волхву: «В желчи, горести и союзе неправды зрю тебя суща». То есть по действию Святого Духа совершенный видит действия зла в других человеках. Вот это мы с вами. Аж мы видим, как зло в других действует. Да? И то творит, и это творит. Понятно? Да, вот это мы... Значит, мы уже с вами совершенные. Уже все увидели. Помним, что вот эти вот святые, что старцы, которые сейчас прозревают Святым Духом, такие как Иоанн Крестьянкин и прочие, вот они видят действие зла в человеке. Не как мы с вами, к осуждению. Они видят только с единственной целью указать путь, как нам с вами избавиться от этого зла, которое, прикрытое добром зачастую, в нас действует. Вот тогда приходит человек и говорит: вот пачка, не знаю, что делать, вот страдаю тем и этим. А он говорит: в тебе вот это и это сокрыто, ты избавься от того и этого, покайся в том и в этом, и исцелишься. Вот для чего Господь им раскрывает Святым Духом. А мы же с вами разве так? Мы к осуждению, к надмению. Мы видим, кто как что худое делает, и все. Мы с вами эту тему продолжим. К сожалению, у нас время полностью истекло. И на вопросы времени не осталось.